Сегодня я хотел вот затронуть такую тему. Это, наверное, общее понятие вера, наша вера, из чего она состоит, как она строится, вообще, что это такое. Когда мы слышим «человек верующий», ну что, какие ассоциации возникают у нас? То есть у каждого человека с этим понятием совершенно разные мысли, верующий. У кого-то представление, человек в храме постоянно, какие-то службы ведет. У кого-то, допустим, в буддийском храме, у кого-то впечатление, что это там, в католическом, у кого-то, что это в православном. Но обязательно это связано с каким-то определенным культом, с каким-то местом, и, скорее всего, как правило, с храмом. Что же есть на самом деле вера? И если мы говорим о вере, мы подразумеваем, что есть некое высшее существо, которому мы, люди, пытаемся с ним как-то сблизиться, чтобы как-то быть похожими на него, чтобы Бог стал ближе к нам. Вера. В одно время я считал, что как я верю, это как бы является эталоном для всех. Ну, не в мелочах, а как бы в целом, что моя вера, я не имею в виду, что она идеальна, я так не думал, ну, как бы направление, я думал, что меня здесь, в принципе, особо-то ничего не надо, только в лучшую сторону, а сам ход мыслей, он верен. Прошло время, я понял, насколько я сильно заблуждался, насколько Бог многогранен и насколько Он способен совершенно по-разному подходить к людям. И я, размышляя, заметил, что ведь, в принципе, наша вера, это же, как, знаете, как из конструктора ребенок строит что-то. Там мы смотрим, о, да, интересно, там кубики, там та-та-та, уже сделал какой-то город, там какой-то самолет, но он делает из того, что у него есть. Примерно то же самое у нас выходит. То есть мы живем, мы растем в своей культуре. Нас воспитывают родители, мы слушаем телевизор, там, кто радио, мы общаемся на работе, кто-то общается в школе. И вот эта культура у нас формирует наш характер. Но в какой-то момент, допустим, мы услышали о Христе. Ну, кто-то, возможно, воспитывается уже в верующей семье, но я к таким не принадлежал. Для меня в 20 лет открылся какой-то новый путь. Я увидел, узнал, что есть такой Христос, Он является Богом, Он является Спасителем. И открылся новый путь. Появилась какая-то вера, какое-то общение, появился опыт. Я стал смотреть в Слово, читать и спрашивать, начал пытаться делать какие-то поступки, которые не свойственны мне. То есть у меня стала складываться какая-то вера. Подобное происходит у каждого из нас. Но если копнуть в каждого из нас вовнутрь, какая наша вера, мы поймем, что та культура, в которой мы живем, то окружение, где мы воспитывались, оно все повлияло и на нашу веру. Вся наша вера, она пронизана, как нас воспитывали, к чему приучали, и вот этот симбиоз, это есть мы. Конечно, мы понимаем, что детей воспитывают взрослые, и взрослые хорошо видят их проблемы. Они сами порой этого понимать не могут, когда мы где-то пресекаем, где-то погладим. Но ведь мы, по сути дела, тоже дети у Бога. Конечно, мы мудрее и опытнее наших детей. Но есть тот, кто больше нас видит и знает о нас со самих. У нас есть, если ну так, образно сказать, два воспитателя, главных воспитателя. Знаете кто? у верующих. Ну, в принципе, не только у верующих, это относится ко всем людям, но просто мы ближе к этому, мы это знаем. У нас два воспитателя. Кто может воспитывать? Тот, кто является личностью, да. Природа воспитывать не может. Вы знаете о двух личностях, да? Я имею в виду в духовном плане. Как, да, конечно, у нас два воспитателя. Праведный наш Отец, Господь, Вседержитель, Создатель, Спаситель и его враг, дьявол. По сути дела, оба они нас воспитывают. И воспитывают, вы знаете, кто куда ведет. Бог желает нам дать жизнь, жизнь с избытком, как он сказал. Я не хочу, чтобы грешник умер, но чтобы обратился от своего злого пути к правде. Дьявол, он говорит, в принципе, то же самое. Только он лжет. Он часто говорит очень хорошо и приятно, но он лжец. Послушайте, что сказал Иисус к собранию верующих людей в свое время. Иисус сказал им: «Если бы Бог был Отец ваш, то вы любили бы Меня, потому что Я от Бога шел и пришел, ибо Я не сам от Себя пришел, но Он послал Меня. Почему вы не понимаете речи Моей? Потому что не можете слышать Слова Моего. Ваш Отец – дьявол. И вы хотите исполнять похоть Отца вашего. Он был человек-убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец, и отец лжи. А как я истину говорю, то не верите мне. Кто из вас обличит меня в неправде? Если же я говорю истину, почему вы не верите мне? Кто от Бога, тот услышит слова Божии. Вы потому и не слышите, что вы не от Бога». На это иудеи отвечали ему: «Не правда ли мы говорим, что ты самарянин и что бес в тебе?» Иисус отвечал: «Во мне беса нет, но я чту Отца Моего, а вы бесчестите Меня. Впрочем, я не ищу Моей славы, есть ищущий и судящий. Истинно, истинно говорю вам, кто соблюдает Слово Мое, тот не увидит смерти вовек». В то время первосвященники, фарисеи, законоучители, они считались верхом, пределом совершенства. То есть весь народ считался недостойным. То есть все эти благословения материальные, которые имело высшее духовенство, это считалось как благословение от Бога. Иисус же это понятие полностью разбил в пух и прах. Он дал простое пояснение, что у кого отец Бог, у кого отец Бог, тот творит правду, истину, тот не лжет. В Ефесянам в 4 главе, в 25 стихе Павел записал: «Посему, отвергнув ложь, говорите истину, каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу». Дьявол, он заинтересован, и нельзя забывать, что он великая личность в том понимании, что он просчитывает на многие ходы вперед. Он строит определенную систему и пытается под эту систему подстроить всех. И, кстати, у него это неплохо получается. В какой-то момент я стал задуматься, вот что происходит в стране, в мире. Вы знаете, такое ощущение, что вот какой-то незримый план кем-то ведется и прорабатывается и исполняется. То есть все как-то сходит воедино, общая мировая ситуация там в определенных странах, что такое ощущение, что куда-то все идет, кем-то направляется. Кто это направляет? Для чего это нужно? Ну, понятное дело, может быть, мы скажем, что мир, они же неверующие, поэтому вот у них то войны, там, то какие-то революции, восстания. Но не стоит забывать, что Люцифер работает и среди народа Божьего. И причем работает порой очень прекрасно. Он также пытается навязать определенное мышление. Он же воспитывает нас. Бог воспитывает нас через Слово, посредством Духа Святого, через обстоятельства, и то же самое делает дьявол. Для чего нам необходимо быть действительно в постоянном соприкосновении с Богом и удаляться от того, к чему нас воспитывает дьявол? Вот, на мой взгляд, проблема нашего мира, ну, может, кто-то поспорит, вот, на мой взгляд, основная причина, наверное, нашего мира – это ложь. Ложь, которая пропитала общество просто от верха до низа. Причем эта ложь, знаете, когда человек вот абсолютно говорит вот бред, ложь, его особо никто не воспринимает. То есть, когда человек, ну, это уже даже фантазер, или он, ну, не знаю. А вот когда человек говорит все правильно и внешне делает так, но это оказывается, что это не совсем так. Я заметил, что в основном люди, так сказать, мира сего, они стараются себе сделать какой-то пиар, выглядеть хорошими, праведными, честными, за правду. И максимально их усилия лежат в том, чтобы как можно глубже и правильнее спрятать свою ложь. То есть сделать так, чтобы до нее не добрались. Как же тяжело в этом обществе находиться людям, те, кто действительно верит в Господа, верит не по букве, то есть, а по истине. Вы знаете о личности Даниила и Иосифа. Это две такие особые личности, которых Бог в свое время поставил во главу империи. То есть на тот момент Египет был главной империей всего мира. Это был центр культуры, знаний, там, философии. Вот. Даниил был вторым после правителя в Вавилоне. На тот момент Вавилон это был... Ну, это было самое-самое государство. То есть, все было в подчинении у Вавилона. Так вот, эти люди были вторыми после царей. И вы знаете, ну, я имею в виду Священное Писание, как там было описано, что они делали для этих государств? Что сделал Иосиф? Он спас страну от гибели. Конечно, его Бог использовал. Нельзя сказать, что это его какие-то личные заслуги. Об этом речи и нету. Но посмотрите, как Бог его приготовил перед этим служением. Он провел его через такие обстоятельства, когда, я думаю, дьявол просто ликовал, что сейчас этот праведник сломается. А он не ломается. Вот тебе жену Потифара. Не поддался. Ну, сейчас мы тебя за праведность в тюрьму еще посадим. Посадили. Уж сейчас ты будешь роптать на Бога. Сейчас твоя вера вся развалится. Не развалилась. Потом Господь сказал, довольно. Теперь я этого человека ставлю туда, куда я хочу. И знаете, было, да, 7 лет изобилия и 7 лет голода. Но так как Иосиф знал, что будет, он правильно повел политику, сделали запасы, и во время этого голода государство осталось одно из... Да. Как было с Даниилом? Вы тоже знаете эту историю прекрасно. Как он отстаивал свои принципы, причем он их не выставлял вот так вот. Посмотрите, какой я праведный, какой я хороший, как я только здоровую пищу ем, давайте вы тоже так же. Он это делал, то есть он решил, как там в Писании сказано, решил сделать для себя, ну, это я перефразирую, сделать так. Отказался от общего стола. Ну, там проблема была не сколько в мясе, сколько в том, что те животные, которые были на столах, они были идоложертвенными животными. То есть там был целый ритуал посвящения этим идолам. Вот. Даниил решил этими жертвами не оскверняться. И решил, вот, чтобы ему давали только овощи, воду там, и хлеб. Вы знаете, как он испытывался несколько раз. Но что вот интересно, меня особо поражает, это, можно сказать, его последнее испытание, которое описано здесь. Когда он ничего плохого не делал, он не строил себе никаких пиаров, он просто каждый день утром молился в свое окно на восток, там, где осталась его родина. Просто-напросто молился своему Богу. Но почему-то кому-то это очень не понравилось. Те сатрапы, те окружение царя, они хотели его уничтожить. Почему? Что он сделал плохого? Он служил тому государству, в котором находился. И я понимаю, самое лучшее, что там было, это было благодаря Даниилу. Тот праведный дух, как о нем было сказано, в тебе дух праведного Бога. Он просто раздражает и выводит из себя всех, кто этим духом не обладают. Тот, у кого отец – дьявол, по сути дела. Вы знаете, чем закончилась та история. То есть Бог не допустил, чтобы он погиб. Он послал своего ангела в ров со львами. Вот. И те, кто хотели его погубить, они же в этот ров и попали. Эти два человека служили тому обществу, в котором находились. Интересно, когда мы будем читать, мы не найдем особой какой-то, их религиозности, что ли. Мы увидим, что они служили своему господину, то есть кто был выше их, царю, и устраивали это общество максимально, чтобы на благо людям. Вот что, например, пишет Павел в послании к римлянам в 13 главе. «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти ни от Бога. Существующие же власти от Бога установлены. Посему противящиеся власти противится Божьему установлению». А противящиеся сами навлекут на себя осуждение. Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти? Делай добро, и получишь похвалу от нее. Ибо начальник есть Божий слуга, тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо не напрасно носит меч, он Божий слуга. Отмститель и наказание делающему злое. И потому надобно повиноваться не только из-за страха наказания, но и по совести. Для сего вы и налоги платите, ибо они Божьи служители, сим самым постоянно занятые. Итак, отдавайте всякому должное, кому подать – подать, кому оброк – оброк, кому страх – страх, кому честь – честь. Не оставайтесь должны никому, ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон». Ибо заповеди не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого, и все другое заключается в всем слове. Люби ближнего твоего, как самого себя. Любовь не делает ближнему зла. Итак, любовь есть исполнение закона. Так поступайте, зная время, что наступил уже час пробудиться нам от сна, ибо ныне ближе к нам спасение, чем нежели когда мы уверовали». Слово «экклесия», которое упоминается в Матфея, в Евангелии от Матфея, когда Иисус дает повеление своим ученикам «идите, научите, окрестя их во имя». Вот. И там сказано про церковь, что ее сила, что ее, это уже в другом месте, про церковь сказано, что даже врата ада ее не одолеют. И вот это слово «экклесия», я уже как-то об этом говорил, оно имеет интересную основу. В греческом языке, как это было написано, «экклесия», оно не является чисто религиозным словом, «экклесия». Это мы это воспринимаем как церковь. На самом деле, я когда посмотрел в греческом переводе, там есть множество ссылок на тексты, которые были написаны примерно в это время разными учителями, писателями, какими-то деятелями. Что интересно, по большей части это слово напоминает не церковь, не собрание верующих, а администрацию города или парламент. Вот, ну, думаешь, ну ведь Иисус сказал, что Он сказал этот сделать парламент или... То есть, сначала это не понимается, о чем здесь речь. На самом деле, если попытаться вот увидеть Божью линию, которую Господь пытается строить и которую Он отображает в Писании, видно, что Бог заботится не о религиозном обществе, а Он заботится о всем обществе. Он желает, чтобы верующие люди через себя распространяли правду и захватывали ложь правдою, чтобы праведность, она стала желаемым в этом обществе, в котором они находятся. Чтобы это общество изменить к лучшему, воздействует на всех. Мы это видим по книге Иосифа, по книге Даниила, что они смогли добиться, когда остались абсолютно верному Господу. Ложь и правда, она постоянно в наших мозгах. Вот посмотрите, о Люцифере сказано, что он лжец. Но как он лжет? Вот как он лжет в нашем мире? Как он нам лжет? Вот вы это понимаете? Ведь посмотрите, вот мы, люди, да? Мы мыслим. То есть понятно, что мысль, я не могу свою мысль взять и вот каким-то образом вот так вот вам показать, чтобы вы ее увидели и поняли. Это невозможно. Но я могу свою мысль облечь в слова, построить предложение. Вы услышите это через свои уши, и на образе вашего понимания этих слов, которое было сформировано, зная язык, у вас рождается ответная мысль. Но сами понимаете, что часто бывает так, что моя мысль, когда окажется в вашей голове, она уже будет немножко не такая. Первая проблема – это когда моя мысль переходит в мои слова, я могу не точно отобразить. А потом, когда вы услышите меня и переведете слова в свою мысль. Да, дьявол может соврать у меня немножко. Ну как соврать? Может соврать вам, и в итоге мысль, она изменится. Я так думаю, как интересно, а мы же ведь с вами общаемся мыслями. Мы просто мысли перекладываем на звуки, и звуки опять у нас идут и в мысль. Дьяволу и Богу нет нужды говорить нам словами. Они могут напрямую обращаться к нам через мысль. Господь это делает через Духа Святого. Дьявол тоже имеет к нам доступ по нашей природе, потому что мы рождены уже со склонностью ко злу, поэтому он имеет доступ влагать нам свои мысли. Он не может их читать. Он может только лишь закидывать, знаете как, удочку и смотреть, как он реагирует на это. Что интересно, когда человек повинуется Господу, абсолютно повинуется, когда он подчиняется Божьей праведности, дьявол теряет над ним всякую власть. Влагать ему свои... То есть, доступ останется у него до смерти. Но чем человек ближе к Господу, тем больше он теряет над ним власть. И вот это, как правило, и его раздражает, и раздражает детей его. Когда дети дьявола хотят уничтожить детей Божьих, не потому что они делают зло, а потому что они не похожи на них, потому что они им не подчиняются, потому что они верят в того, кто им противен. Кто же знает лучше, как восстановить падшего человека? Если мы с вами представляем какую-то ценность, вот, допустим, купюру, да, вот это, ну, это самая большая купюра, которая есть у нас, да, и вот когда эта купюра, допустим, вот так вот порвется, кто ее знает, как ее лучшим образом склеить? Так, так, а может тут кусочек вот так вот, кто? Дьявол всегда предлагает ее склеить каким-нибудь хитрым способом и сказать, что она вот так будет лучше всего. Но только Господь знает, что все должно соединиться. Вы не бойтесь, это подделка. Я надеюсь, меня не осудят за это. Вот. Вот. Но только Бог знает, где этот шов проходит. И только Он может ее идеально склеить, когда эту купюру можно опять использовать. Когда она не пойдет в мусорный ящик, как ненужная. Дьявол знает нам ценность. Он знает, где наша проблема. Он знает, как нас лечить. И лишь только поэтому можно Господу довериться стопроцентно, зная, что только Он способен в нас восстановить этот образ Божий. Но это не может идти вразрез с Его правдою и праведностью. Поэтому недаром в Священном Писании постоянно призывает нас быть отображением Его праведности. Праведность. Мы порой понимаем под этим понятием, вот как я помню, когда я только пришел в церковь, меня эта некая праведность, она захватила, мне захотелось стать хорошим, захотелось оставить всю эту грязь, которая со мной мне пришла. Я думал, что это выглядеть хорошо, это чинно, это быть всегда помытым, чтобы от тебя не пахло. Это если на тебя будут ругаться, ты должен спокойно там выстоять. Я думаю, да, это так. Оно, в принципе, не особо-то сейчас у меня изменилось. Но я понимаю на данный момент, что праведность – это гораздо больше, чем внешнее проявление человека. Потому что, как Иисус сказал о некоторых, вы как гробы. Красивый памятник, мраморный, отшлифованный, кучу денег отдали в этот памятник. А что внизу? Что внизу? Кости. Ценности нету. Праведность, вот в моем понимании, вот в нашем мире, это, наверное, во-первых, полностью оставить ложь. И причем, знаете, принципиально ее оставить. Потому что мы порой лжем, даже не понимаем. То есть... Как мы лжем, это в мелочах. Это где-то недосказал, где-то сказал так, зная специально, что тебя неправильно поймут, но тебе это выгодно. Вот. Я сегодня хотел еще вам рассказать немного об одном человеке, о верующем человеке. Она являлась... адвентистом седьмого дня, то есть из нашей церкви. Кто-то ее знал, кто-то нет. Сейчас я вам скажу, как ее звали. А? Да, правильно. Оксана Сергеенко. Вы знали об этой личности что-нибудь? Кто это? А кто это было? Ага. А в печати, в эфире вы где-то слышали что-нибудь? В принципе, зам же? Нет. Так в нашей газете, да. Я вот хотел немножко зачитать то, что вот о ней было написано уже после ее смерти. Она умерла от рака в 1911 году в сентябре. Да. Все верно, в 2011. Вот. Я сейчас сделаю несколько выдержек. В конференц-зале в Москве чувствовалось напряжение. За длинным столом собрались премьер-министр Российской Федерации Владимир Путин и другие официальные лица, занимающие высшие государственные посты. Это было лето 2008 года, когда кабинет министров собрался для обсуждения урезания расходов во время всемирной рецессии. Министры пришли к общему мнению, что от планов увеличить размер пенсии нужно отказаться. Но одно официальное лицо выразило свое несогласие. «Я верующий человек», — сказала Оксана Сергеенко. Так звали это должностное лицо. «Я не знаю, как мы сможем это сделать, но если мы сегодня решим не замораживать пенсии, а по крайней мере индексировать их в соответствии с уровнем инфляции, Бог благословит нашу страну». Затем произошла удивительная вещь. Министры единогласно согласились ежегодно подгонять пенсии под инфляцию. «После этого вмешался Бог», — говорит брат Оксаны, который рассказывал историю о заседании кабинетов министров. «Бог так благословил нас, что цена на нефть выросла почти что втрое в период между концом 2008 и 2011 годами». Аналитик фонда рынка Сбербанка, крупнейшего банка России, бюджетная политика по выплате пенсии всегда выполнялась. И это еще не все. Спустя всего несколько недель после выступления Оксаны, премьер-министр повысил ее в должности и назначил ее заместителем министра финансов. Оксана Сергеенко, которая была единственной адвентисткой седьмого дня в истории России, занимавшей столь высокий государственный пост, бесстрашно выражала свою любовь к Богу и заботясь о своей стране, подавая пример всем адвентистам, что они могут преданно служить Богу и своей стране одновременно. Сатана обратил на нее внимание. С одним из самых больших испытаний Оксана Сергеенко столкнулась после показа телекомпании «Три ангела», ее телеинтервью. И когда одна светская газета обвинила ее в том, что она больше время тратит на продвижение адвентизма, чем на занятия государственной работой, по информации источников Минфини, еженедельно в служебном кабинете Сергеенко проходит, проходит молитвы и духовные семинары по разным религиозным вопросам. Изучается священное писание, написала газета «Век». А в промежутках между этими занятиями, если хватает время, чиновники занимаются вопросами и бюджетного планирования, и говорилось дальше в газете. Газета также смутно намекнула, что Оксане, дескать, платили американские шпионы, которые хотят подорвать национальные интересы России. Статья была подхвачена другими СМИ и вызвала резкую реакцию в обществе. Депутаты российского парламента обратились в Генеральную прокуратуру Российской Федерации с просьбой провести расследование. В последующем расследовании тщательно исследовался каждый аспект жизни Оксаны. Сотрудники спецслужб не только тщательно исследовали ее работу, но также ее детство, учебу, семью, друзей и веру. Но им не удалось найти ни одной ошибки или намека на ошибку. В результате расследования прикликались библейской оценкой правительственных чиновников, желавших найти хоть какие-нибудь обвинения против Даниила. Они не могли найти никакого предлога и погрешности, потому что он был верен, и никакой погрешности или вины не оказалось в нем. Обвинители осознали, что Оксана Сергеенко была верна Богу, и это сделало ее преданной своей стране. Они вынуждены были признать, что Россия нуждалась в ней как в экономисте высокого уровня. Расследование прекратили. Оксана осталась работать на прежнем месте. Возможно, кто-то скажет, ну это ж у нас описали, в нашей газете тут Ну, это же... Но я о ней слышал еще несколько лет назад, когда она приезжала. То есть я слышал рассказы о ее жизни, и я уверен, что как все здесь описывается, в принципе, так оно и было. Мало того, что я верю в то, что любой человек, который станет на путь праведности, когда он сделает своим отцом Бога, а не лжеца, то по-любому для него этот подобный путь, он открывается. Подобный путь Даниила, подобный путь Иосифа или же Оксаны. Бог таких людей может использовать. Тот, кто в себе хранит ложь и допускает хоть в чем-то, Бог не может использовать. Потому что дьявол обязательно предъявит свои права на этого человека. А если предъявит, сами понимаете, поношение в первую очередь ляжет на Бога, на церковь, на общество религиозное и на Бога. 30 августа 2011 года Оксана умерла. Что интересно, почти что через месяц, 26 сентября, Кудрин Леонид Алексеевич, это ее, так сказать, непосредственный начальник, ушел в отставку. А? Ушли, да. Я еще сделал выписку. В интернете есть такой ресурс, Википедия. И что я там прочитал о Кудрине? При Кудрине российское правительство выплатило большую часть существенной внешней задолженности, которая накопилась к концу 1990-х годов, оставив страну с одним из самых низких внешних долгов среди крупнейших экономик. Значительная часть была собрана в Государственном стабилизационном фонде, который помог России выйти из мирового финансового кризиса в 2008-2009 году. Годов. И я вам еще не прочитал еще там несколько моментов, что стабилизационный фонд тоже предложила Оксана. Она это взяла за основу, как это сделал Иосиф. 7 лет собирал, и потом, когда были проблемы, 7 лет этот фонд потихонечку раздавался. Да. То есть в принципе, никто об этом не знает, но Божьи люди, они всегда будут в тени. Они будут делать удивительные вещи для общества, но всегда будут в тени. Ну, как правило, да. Вот. Этого еще мы многого не знаем, что она на самом деле еще сделала. Но насколько может много сделать человек, если он действительно остается верен Богу на том месте, в котором он пребывает.